Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Тимео Данаос и Ти Дона Ферентес. Бойтесь донайцев. Дары приносящих. Латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида», употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту сомнительную помощь. Википедия. Я находилась в кабинете хозяйки универсального магазина и в данный момент пребывала в крайне неудобном положении. Я и представить себе не могла, что подобная поза возможна. Оказывается, еще как возможно, если в совершенстве владеть Камасутрой. Мои плечи и голова были на полу, а нижняя часть спины вместе с ягодицами висела в воздухе. Мышцы от непривычных нагрузок ныли и задеревенели. И я была на пределе физических возможностей. Голени мои находились высоко на диване и были плотно к нему прижаты. Расположившись удобно, всем своим весом, на них сидела Елена Васильевна, хозяйка магазина, и надежно сжимала мои бедра между коленей, чтобы придать стабильность своему положению. Я вынуждена была крепко держаться за ее голени, облаченные в дорогие кожаные сапожки. Ну а сверху на мне сидела полная кассирша Света, заблокировав мою голову между бедер. Она была без трусов, и я старательно делала ей кунилингус, методично ерзая на мне сверху. Она стонала и прижимала мою голову к себе, а Елена Васильевна пальцами одной руки максимально раздвинула мне вход во влагалище. Ну а пальцы другой стимулировали мой клитор. Мастерски, как геймер экстра-класса, с легкостью проходит уровни сложной стратегии. Ловко управляясь с джойстиком, она вытворяла с моим клитором и того похлеще. Она знала абсолютно все эрогенные зоны и умела так прижимать и надавливать на нужные точки, что доводило меня до полного исступления. Кончики пальцев в каком-то сложном ритме нежно скользили с филигранной точностью и давили туда, куда положено, и как положено. Я и в мыслях не допускала, что такое сказочное наслаждение может получать человеческое тело. Сколько раз я кончила? Много. И каждый раз, когда меня сотрясал очередной оргазм, я считала, что вот она, последняя черта и предел моего блаженства. Оказывается, нет, в руках Елены Васильевны получит наслаждение даже бревно. И даже в том случае, если этого никак не пожелает. В жизни случается все, и падения, и взлеты. Говорят, что жизнь полосата. Вот только ко мне это определение почему-то никак не относится. Одна сплошная и бесконечная черная полоса. Когда-то давным-давно, 7 лет назад, когда я сюда приехала, все складывалось хорошо и перспективы были очень даже радужные. После окончания колледжа мне удалось устроиться в строительную компанию рекламным менеджером. Зарплата меня более чем устраивала, и со временем я оформила в кредит ипотеку. Однако мое благополучие в один прекрасный момент закончилось. Доллар взлетел в заоблачную ввысь, и продажи недвижимости резко упали. Конкуренты проглотили нашу фирму, и новое начальство меня попросту сократило. Помыкавшись 2 месяца, я устроилась кладовщиком в компанию по перевозкам и получала уже намного меньше. Затянув пояс, я все же продолжала оплачивать кредит за свою студию и часто работала сверхурочно, но и это продлилось недолго. Кризис заканчиваться никак не хотел. И компания, в которой я работала, приказала долго жить. Так я осталась не у дел. Сбережений не было, и после выплаты небольшой компенсации Меня выперли из моей тесной каморки практически на улицу. Лишившись прописки, я стала бомжем и официально работать уже не могла. На средства от компенсации я сняла комнату на окраине. И устроилась работать в частный магазин уборщицей. Да, самой простой уборщицей. И платили мне теперь сущие копейки. Радужных перспектив впереди уже не маячило. И я ревела по ночам, как белуга. А утром отправлялась в магазин к своей швабре, венику и тряпкам. В силу постоянной занятости удачно выскочить замуж я не успела. И как только я перестала нормально зарабатывать, мой гражданский муж тут же меня бросил. Со временем я продала все, что имела. Машину, золотые кольца и цепочки. И затем уже шубу и кожаную куртку. Когда продавать стало нечего, на меня накатила депрессия. Что я здесь делаю? Какого черта я продолжаю тут торчать? И я всерьез подумывала о том, чтобы перебраться назад в глухую деревню, откуда когда-то 7 лет назад приехала покорять Первопрестольную и заселиться в покосившуюся халабуду, доставшуюся от родителей в наследство. Такая перспектива меня совсем не радовала. Вернуться обратно в дыру, откуда все давно сбежали, и оставались лишь престарелые, никому не нужные бабушки-пенсионерки и законченные алкоголики. Я продолжала работать уборщицей, и никакого смысла в своей жизни уже не видела. Тем не менее, я была все еще молода. Мне не было и 30. И мне не хотелось возиться со швабрами. Я оказалась в глухом тупике. И выхода из сложившейся ситуации не видела. Похоронить себя в тряпках и ведрах. Или в глуши на своих 600-ках. Без света, без газа, вдали от цивилизации. Зато террористов там нет. Успокаивала я себя. Но утешение это, мягко говоря, было смешным и глупым. Вот такой выбор стоял передо мной на данный момент. Деньги от выплаты компенсации за утраченное жилье заканчивались. И оплачивать съемную комнату было уже нечем. Оставалось паковать манатки и уматывать в свою дыру. Но я продолжала хвататься за соломинку. На что рассчитывала? Сама не знаю. На утро, придя как обычно в магазин, я переоделась и пошла в подсобку. Надев перчатки и халат, я взяла ведро и швабру и отправилась в зал, где покупателей еще не было. Я намывала полы с хлоркой, когда передо мной выросла фигура хозяйки магазина. Странно, обычно она все время проходила мимо. Никогда не здоровалась и, задрав нос, отворачивалась. Я успела изучить ее короткую дорогую дубленку, стройные ноги в лайкровых колготках и дорогие облегающие кожаные сапожки саламандра на низкой шпильке. 40-летняя хозяйка вела себя надменно и разговаривала с видом благодетеля, одаревающего манной небесной. Она прекрасно знала, что работаю я за копейки и деваться мне некуда. Продавцы и кассиры вели себя со мной примерно так же. Молодые и упитанные девахи смотрели на меня свысока. Мой труд они не ценили и ноги никогда не вытирали. Вот и сегодня, намывая полы, я услышала, как хлопнули входные двери на пружинах и послышался четкий и размеренный стук каблучков. Понятно, королевна заявилась. Но на этот раз она задержалась и остановилась возле меня. «Здравствуйте, Елена Васильевна», — проговорила я и разогнула спину. «В согнутом положении ты мне нравишься больше», — сказала начальница, проигнорировав, как обычно, мое приветствие. Она любила говорить всякие гадости, подчеркивая тем самым свое превосходство. Так она вела себя почти со всем персоналом и заискивала только перед какой-нибудь комиссией с проверкой. Елена Васильевна наступила ногой на швабру и продолжала говорить. Брось свои тряпки и через 5 минут зайди ко мне. Тебе ясно? Такого раньше не было. И я резонно посчитала, что визит к ней ничего хорошего не сулит. Я поняла. Елена Васильевна, только ведра унесу, а то кто-нибудь перевернет. Развернувшись на каблуках, она потопала к себе в кабинет. Я стояла перед столом начальницы и молча ждала, опустив руки, пока она трепалась по телефону. Наконец, наговорившись, она смерила меня долгим тяжелым взглядом. «Итак, что же мне с тобой делать?» «Я не поняла. Я что, плохо работаю?» «Да что ты? Ты не понимаешь, что ты здесь нелегально, незаконно, неофициально, и я должна тебя вообще-то вышвырнуть вон. Но я почему-то тебя здесь держу. Благодарность-то где?» «Я благодарна. Какая ты тупая. В общем, так, царевна Несмеяна, мне надоело ждать, когда ты невинность из себя корчить перестанешь. Я не понимаю, что вы от меня хотите». «Она не понимает, что я от нее хочу». Елена Васильевна встала и вышла из-за стола. Медленно цокая шпильками, она уселась на диван, закинув ногу на ногу, обнажая при этом стройные ноги. Уставившись на меня, она плавно покачала ногой и спросила: «Нравится?» «Что нравится?» — проговорила я пересохшим языком и наконец поняла, чего хочет от меня эта наглая особа. «Все ясно. В такой вот откровенно хамской форме она склоняет меня к лесбийскому сексу, прекрасно понимая, что прав у меня никаких нет, и деваться мне попросту некуда. Противно и мерзко». Я вновь посмотрела на нее. Вообще-то она очень даже ничего в свои 40 лет. Ледяная красавица. Но как мне пересилить себя и переступить через свои моральные принципы, чтобы заняться с ней любовью? Да и не факт, что мне это понравится. А если мне совсем противно станет и стошнит, тогда я прямо на нее наблюю. Но другие же как-то этим занимаются. И мужчин любят, и женщин тоже. «Гринева, иди сюда по-доброму, иди ко мне», — и она поманила меня пальцем. «Обещаю, больно не будет, потом спасибо еще скажешь, я денег дам». Я же стояла как вкопанная и молчала. Я, блядь, к кому обращаюсь? К стене? Ты хочешь, чтобы я встала? Ладно. Она набрала сотовый и сказала: «Света, ну-ка зайди». Я сказала: «Брось свою картошку и мигом сюда». «Да, как мы с тобой вчера договорились. Елена Васильевна, я ухожу и больше не приду. Мне не надо никакого выходного пособия». Я повернулась и, снимая халат, направилась к выходу. Не успела. Передо мной выросла эта толстуха Света и загородила собой выход. «Света, давай», — сказала Елена Васильевна. Опомниться я не успела. Света молча внезапно хлопнула меня по щеке ладошкой, и я от неожиданности отпрянула. В следующий миг ее кулак врезался в мой живот. Меня скрутило пополам, и Света деловито подтащила меня к дивану. Зайдя сзади, она обхватила меня рукой за шею и выпрямила. Своими коленками она слегка ударила меня сзади под мои колени. Ноги согнулись, и я оказалась на полу, зажав мне рукой рот. Света уселась на меня верхом, а Елена Сергеевна затащила мои ноги на диван. Достав откуда-то острую пилку для ногтей, она одним движением разрезала на мне трусы, и тут же ее руки запорхали у меня между ног. Я сопротивлялась как могла, но зажата была крепко и буквально через полминуты почувствовала парализующее блаженство, предательски растекающееся по всему телу. «Готово, Елена Васильевна, она теперь полностью наша», — сказала Света и отпустила мой рот. «Все, она не закричит. Я знаю, за кого ты меня принимаешь», — деловито произнесла начальница. проникая в меня все глубже. Все верно. Кричать я больше не хотела. А хотела я того, что они со мной делали. К моему стыду, я и не заметила, как начала стонать. Они меня трахали и применяли какую-то неведомую мне технику. Еще и еще, когда руки и ноги окончательно перестали меня слушаться. Наглые девицы меня отпустили, и Елена Васильевна прижала мою голову к себе между ног. Теперь я стояла на коленях перед диваном и была между ног начальницы. «Надеюсь, ты запомнила мои ласки», — сказала она. «Теперь точно так же мне языком». И она прижала меня к своей промежности. А Света бесстыже пролезла ко мне между ног. Крепко обняла за талию и начала мне тоже отлизывать. Мне казалось, что я уже полностью истощена. Но опять глубоко ошибалась. И я ласкала и лизала. И мне ласкали и лизали. Я заводилась заново, и желание снова овладело мной. Я снова обильно потекла и удивлялась. Откуда оно уже там берется? Я вспоминала на ходу стимуляции Елены Васильевны и как могла. Старалась повторить ее движение своим языком. Наверное, получалось. Потому что начальница звонко стонала. И раз за разом кончала. Рано или поздно. Но всему приходит свой конец. Натрахавшись со мной под самую завязку. Они наконец меня отпустили. Вот это я наеблась. Удовлетворенно сказала начальница и переступила через меня. Цокнув каблучками. Света, мне ехать надо. А ты проследи за ней. Как очухается. На сегодня и завтра я ее отпускаю. Пусть отдохнет. Послезавтра, чтоб вовремя была на работе. Я сама с ней займусь любовью. Языком у нее получается лучше, чем со шваброй. Хи-хи. Я все поняла. Елена Васильевна. Начальница нагнулась надо мной и что-то сунула хрустящее мне в карман рабочего халата. Дружески похлопав меня по щеке. Она игриво покачала головой и сказала: «МММММ, ты просто прелесть, Света», она погрозила пальцем, «не вздумай ее трогать без меня». Каблучки процокали в последний раз и дверь хлопнула. Я зашевелилась и медленно поднялась. Я сидела на полу и все мое бедное тело болело и ныло. Между ног некомфортно пекло, а расцарапанный язык опух и болел. Я подняла взгляд и увидела Свету, сидящую на диване. Она похабно улыбалась и жадно пялилась на меня. И тут я горько заплакала. Медленно поднявшись, я кое-как добралась до стула и села. Света молчала и ждала, пока я нарыдаюсь. Как так получилось, что они таким вот похабным образом мною воспользовались? Спланировали заранее, как пить дать. И не нужна им уборщица. Им шлюха нужна. Бесправная шлюха. Дома их мужья трахают, что ли, недостаточно. Или вовсе не трахают. А может, экзотики захотелось? Накинулись, как с голодного края. Чем я их таким привлекла? Боже, как болит все. Будь оно проклято. Света куда-то полезла и достала бутылку с желтоватой жидкостью. Налив полстакана, она поднесла его мне. «На, пей виски, это хорошие виски, сразу полегчает». Я молча приняла стакан и залпом выпила. Тепло тут же разлилось внутри меня и мне вправду стало получше. «Ну как, полегчало?» — спросила Света. «Да, намного, а сейчас похорошеет», — сказала она и, виляя бедрами, подошла ко мне. Сунув руку мне под майку, она нащупала сосок на моей груди и стала его ритмично сжимать и разжимать. Она что, сдурела? Неужели не натрахалась? Сопротивляться уже не было сил, и я тупо смотрела, как она дразнит меня снова, лаская за грудь. И мне похорошело. Знакомое возбуждение возвращалось и блаженство опять разливалось по всему моему плотскому нутру. Как же я плохо себя знала. Света, прошу, не надо уже. Тебе же директриса запретила. Сказала я вновь тяжело дыша. Да, запретила. Но ты ведь ей не расскажешь. Никто не узнает. Расслабься. Она тоже тяжело дышала и уже второй рукой гладила меня по лицу. Давай. И еще меня полюби. Я хочу тебя. Но у меня весь язык распух. Я не могу уже. Вот и хорошо. Что распух? Ты даже не представляешь, как мне будет приятно. Ты ведь хочешь сделать мне приятно? Вижу. Что хочешь? Я продолжала сидеть как парализованная. И она, потеряв терпение, за волосы стянула меня на пол. Бесцеремонно прижав меня за волосы к себе снова. Она приказала: «Отлизывай, сука, если не будешь, придушу». И она положила руку мне на шею. «И не вздумай сочковать, буду больно бить по щеке». В отсутствие Елены, я здесь распоряжаюсь. И мне решать, отпускать тебя или нет. Будешь рыпаться, позову Таню и Аллу и пущу тебя по кругу. Знаешь, что такое карусель большой любви? Так я тебе ее сейчас живо устрою. И вновь я принялась отлизывать. Мне было очень больно, но возбуждение нарастало и боль постепенно отступала. Применяя все приемы, которым они меня сегодня обучили, я с новой силой исполняла кунилингус, и Света подмахивала и стонала. Сочковать, как она сказала, я и не думала. И она в который уже раз бурно кончила мне на лицо. Отдышавшись, она погладила меня по щеке и молча сунула что-то в карман халата. Это тебе на пропитание, чтобы и дальше была паинькой. Заправься и умойся. Возле магазина стоит наша газель. Я позвоню сейчас экспедитору. Он отвезет тебя домой. Поняла? Да. Все. Иди. И она взялась за телефон. И вот я дома, в своей убогой комнатушке. Все тело ныло и отзывалось болью при малейшем движении. И язык болел и отказывался шевелиться. Тем не менее, в карманах я нашла две купюры по 5000. Они мне заплатили, как паршивой проститутке. До чего же я докатилась? И вновь я горько разревелась. И поделом мне. Давно надо было сваливать отсюда куда-нибудь. Куда? Да куда угодно, хоть к черту на куличке. Наконец я уснула и проспала весь остаток дня и почти всю ночь. Утром я почувствовала себя гораздо лучше и стала собирать вещи. Не ахте, какие деньги появились. Но и такие я давно в руках не держала. Добравшись до автобусной остановки, я немного расслабилась. Телефон я предусмотрительно выключила и через несколько минут с чемоданом и сумкой через плечо. Я села в маршрутку. Оказавшись на вокзале, я сложила вещи в камеру хранения и прошла к кассам. Я стояла и изучала расписание движения поездов. Ну и куда я поеду? Ехать можно было повсюду. И никто нигде меня не ждал. Нет. В одном месте все же ждали. В магазине. Сев на скамейку, я опустила голову и снова разрыдалась. Наплакавшись в волю, я забрала вещи и вышла из помещения вокзала. Пройдя мимо сидевших неподалеку бомжей и распевающих с утра какую-то дрянь, я вдруг подумала, что от них отличаюсь лишь внешним видом. Ну а по статусу ведь я такая же точно, как и они. А внешний облик – дело наживное. Ускорив шаг, я снова пришла на автобусную остановку. Я возвращалась. Когда я приехала обратно, первым делом отыскала хозяйку съемной квартиры и рассчиталась за комнату на месяц вперед. Денег больше не осталось. Да и хрен с ними. Теперь я знала, как их заработать. На утро следующего дня я была, как обычно, в магазине на своем рабочем месте. В перчатках и халате. Я махала шваброй, и от меня распространялся свежий запах хлорки. Хлопнула входная дверь и послышался дробный стук каблучков. Передо мной появились стройные ноги в сапожках, и я распрямилась, став в полный рост. «Здрасте, Елена Васильевна, какого черта ты тут опять делаешь? У тебя что, с головой что-то не так? Ты тупая, да? Я не понимаю». Елена Васильевна вдруг взяла меня под руку и провела в свой кабинет, усадив меня на диван, на котором еще позавчера она меня беспощадно трахала. Она спросила: «Кофе будешь?» «А, да, то есть нет. Спасибо, Гринева. Не строй из себя дуру. У тебя плохо получается. С сегодняшнего дня ты мой секретарь-делопроизводитель. Это штатная должность. А со временем станешь моим замом. Чтобы я рядом со шваброй тебя больше не видела. Тебе хоть одеться есть во что?» «Нет, я почти все распродала. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, сегодня хорошо. Тогда сейчас поедем со мной на моей машине и приоденем тебя». «Может, не надо?» «Надо, Гринева, надо. Ну иди же ко мне. Долго меня мучить-то будешь? Поцелуй меня». Я медленно сняла перчатки и рабочий халат. Я подошла к Елене Васильевне и приблизилась к ее лицу. Я прикоснулась губами к ее щеке и тут же жадно впилась в ее губы. Между ног привычно потекло, и Елена Васильевна, тяжело дыша, потащила меня на диван.